Глава третья. «С Перси ты наживёшь себе неприятности», — заметил Гарри, когда мы шли по коридору к моему кабинету. «Дин Стэнтон, мой второй заместитель, до появления Перси в такой градации необходимости не было. Сидел за столом, приводя документацию в соответствии с текущим моментом, до чего у меня никогда не доходили руки. Он коротко взглянул на нас, поправил очки и вернулся к прерванному занятию.
«С тех пор, как у нас появился этот козёл, у меня сплошные неприятности».
Я чуть приспустил брюки в надежде, что жжение в паху поутихнет.
«Ты слышал, что он кричал, когда привёл этого гиганта?»
«Лучше бы мне не слышать», — ответил Гарри. «Но пришлось. Не затыкать же уши».
«Я сидел в сортире и то слышал», — внёс свою лепту Дин.
Взяв лист бумаги, он увидел кофейное пятно и бросил испорченный лист в корзинку для мусора.
«Мертвец идёт. Должно быть, вычитал эту фразу в одном из своих журнальчиков».
Дин наверняка попал в десятку. Перси Уэтмор обожал фрегат, кавалер, мужское приключение. Тюремная библиотека выписывала все эти журналы, и Перси прочитывал каждый номер от корки до корки, словно прилежный студент, рекомендованный профессором учебник. Скорее всего, он не знал, как себя вести в новой обстановке, и надеялся найти ответы в этих журналах. Уэтмор появился у нас вскоре после того, как, сидя на старой замыкалке, расстался с жизнью Энтони Рэй, убийца, орудовавший топором. Перси ещё не принимал участия в казнях, хотя и наблюдал за одной из щитовой. «У него есть связи», — заметил Гарри. «Уэтмор может кое-кому шепнуть на ухо пару слов, и тебе придётся отвечать за то, что ты выгнал его из блока. За это могут строго спросить. С другой стороны, не жди, что ему можно доверить серьёзную работу».
«Я и не жду».
«Я действительно не ждал, но надеялся. Билл Додж не из тех, кто будет просто смотреть на сочкующего напарника».
«Меня больше интересует этот здоровяк. Возникнут у нас с ним проблемы?»
Гарри решительно покачал головой.
«На суде в округе Трейпинг он больше всего напоминал барашка».
Дин снял очки и потер стекла о жилетку.
«Разумеется, его всего обвешали цепями, но при желании он мог бы разорвать их, как нитки. В этом я не сомневаюсь».
«Знаю», — кивнул я, хотя услышал об этом впервые. Просто не мог допустить, чтобы Дин Стэнтон хоть в чем-то оказался более осведомлен, чем я.
«Этот кофе довольно крупный парень», — продолжал Дин.
«Да уж», — согласился я, — «гора, а не человек».
«А не развалится старая замыкалка под его задницей?»
«За старую замыкалку не беспокойся», — рассеянно ответил я. «Она выдержит и не такого». Дин потер переносицу там, где краснели два пятна от очков, и кивнул.
«Пожалуй, в этом ты прав. Ты знаешь, как он обретался до того, как появился Тефлоне? Городок называется Тефлон, так ведь?»
«Да», — кивнул Дин.
«Тефлон, округ Трейпинг. Никто вроде бы не знает, откуда этот парень туда пришёл и что делал раньше. Я думаю, бродяжничал. Если тебя это интересует, поройся в газетах тюремной библиотеки. Библиотека вроде бы переезжает только на следующей неделе».
Он улыбнулся.
«Заодно и послушаешь, как пыхтит и стонет наверху твой маленький приятель».
«Пожалуй, загляну туда», — ответил я и заглянул во второй половине дня. Тюремная библиотека располагалась в здании, которому предстояло стать тюремным авторемонтным цехом. По крайней мере, так планировалось. Я сразу понял, что цель этой перепланировки одна. Кому-то хотелось положить в карман кругленькую сумму. Но Великая депрессия продолжалась, поэтому я предпочитал держать эти мысли при себе. По этой же причине мне не следовало цепляться к Перси, но иной раз очень трудно удержать рот на замке. Рот может причинить человеку гораздо больше неприятностей, чем его краник. С авторемонтным цехом, кстати, ничего не вышло. Более того, следующей весной вся тюрьма перебралась на 60 миль ближе к Брайтону. Полагаю, опять кто-то кому-то дал на лапу и отхватил солидный куш. Впрочем, не мое это дело. Администрация тюрьмы уже переехала в новый корпус в восточном секторе. Лазарет как раз переезжал. Интересно, кому могла прийти в голову мысль разместить его на втором этаже? Часть книжного фонда библиотеки тоже вывезли. Остальное ждало своей очереди. Старое здание с облупившейся штукатуркой с двух сторон зажимали блоки А и Б. Причем окна их туалетов выходили сюда, так что административный корпус постоянно окутывал запах мочи. Наверное, это обстоятельство и могло служить единственной веской причиной переезда. Библиотека занимала L-образную комнату размерами немного больше моего кабинета. Я поискал глазами вентилятор, но его уже увезли. Температура в библиотеке зашкалила за 104 градуса.
По шкале Фаренгейта или 40 градусов по шкале Цельсия.
У меня снова жгло в паху. Ощущение такое, как если бы болел зуб. Я понимаю, сравнение абсурдное, учитывая орган тела, о котором идет речь, но другого подобрать не могу. И мне становилось гораздо хуже, когда я справлял малую нужду и сразу после этого. А я посетил туалет перед тем, как идти в библиотеку. В библиотеке я парился не в одиночку. Компанию мне составлял старик Гиббонс с надвинутой на глаза шляпой, дремлющей в углу над вестерном. Жара ему не досаждала, так же, как и звуки передвигаемой мебели, охи и редкие ругательства, доносящиеся сверху из лазарета. Температура там была градусов на 10 повыше, и я надеялся, что Перси Уэтмор просто счастлив. Я тоже не стал беспокоить Гиббонса и прошел к полкам с газетами. К счастью, их не вывезли вместе с вентиляторами. Экземпляры с историей близнецов Деттерик я нашел без труда. Она занимала первые полосы газет с момента совершения преступления в июне до суда в конце августа и в начале сентября. Скоро я позабыл про жару, шум наверху и всхрапывание старика Гиббонса. Все мое внимание сосредоточилось на девятилетних девчушках со светлыми волосами и обаятельными улыбками и громадным, черным, как эбеновое дерево, кофе. Учитывая его габариты, не составляло труда представить себе, как он пожирает их, словно великан из сказки. Но он сотворил с ними нечто худшее, и ему просто повезло, что его не линчевали прямо на берегу реки. Если, конечно, считать везением прогулку по зеленой миле и последующие объятия старой замыкалки.